Приветствую вас, братья и сестры, тоже рад возможности быть вместе, славить Господа в песнопении, в радостном общении. Хочу, Маша, поблагодарить тебя за свидетельство. Я знаю, что не очень просто говорить о своих чувствах, переживаниях, о всех этих процессах, которые внутри происходят. А я, думая об этом или слыша, когда люди говорят, что Бог делает в жизни, друзья, мы должны испытывать огромный восторг от того, что Бог живой. Когда мы говорим или слышим о воскресении Христа, вот вам Его воскресение в действии. Когда мы говорим о суверенности Бога, вот вам суверенность Бога в действии. Мы знаем, что Бог не один из нас, и нет возможности управлять им. Желание есть, возможности нету. И он не поддается. Никто никогда не может приказать ему, что ему делать и что ему не делать. Когда он начинает работать в жизни человека, это необратимый процесс. Будут разные обстоятельства. Разный диапазон может быть. От благополучных каких-то событий до самых каких-то сложных. В конце концов, он приведет. И с другой стороны, есть люди, которые могут десятилетиями читать Библию, может быть, изучать ее для определенных целей. Я в эти дни просматривал некоторые на Ютубе ролики относительно Пасхи, как люди воспринимают, что такое Пасха. Но я долго не мог слушать этой чепухи. От, казалось бы, безобидных таких утверждений, что Пасха от слова «пасти» или «сеять», которое связано с весенним посевом. И так закручено, так замудренно, что они высмеивают всю библейскую Пасху. Говорят, ну это чушь какая-то библейская. Вот смотрите, откуда Пасха у нас здесь. И вот как нужно ее праздновать. Христос – наша Пасха, Он – наша жизнь. Вот между тем, когда Он пришел и когда Он снова вернется, мы сейчас живем. И вот эта истина, о которой Писание говорит, чтобы здесь, в этой точке, мы искали Его, стремились к Нему. И наша реальная жизнь – это там, Царствие Божие, небеса. Здесь мы должны… То, что от нас зависит, искать Его. Он не прячется, но мы должны искать Его. Искать – это значит, что мы понимаем самое главное. Я вчера тоже с одним парнем на заправке, я обычно приезжаю в одно и то же время, когда машин практически нету, достаточно поздно, когда можно с этим оператором, который заправляет, поговорить несколько секунд. Вот. С новым парнем познакомился, общались с ним. Задаю ему вопросы. Молодой парнишка, вот может быть 20 лет ему максимум. Но в общении такое чувство, что он уже глубокий старик, ему все равно. И мысль, которая ко мне пришла. Я думаю, если Бог не коснется твоего разума, твоего сердца, твоей жизни, ты с самовлюбленностью, самодостаточностью, с пониманием того, что ты определяешь, как тебе жить, куда идти, что тебе делать, ты так придешь в ад. Я возрадовался в своем сердце, потому что я знаю, что я не лучше его. Я помню свою жизнь. Как говорил Давид, грех мой всегда предо мною. Это смиряет меня. И с другой стороны, наполняет мое сердце благодарностью Богу за то, что Он когда-то занялся моей душой, моей судьбой, моей жизнью, привел меня к себе. Христианство – это не просто религия, которую помещают в одну стопку со всеми другими всемирными религиями. Христианство – это жизнь, христианство – это Христос, христианство – это прощение грехов, христианство – это близкие отношения с Творцом, христианство – это вечная жизнь. Вот почему мы, собираясь каждое воскресенье, мы хотим слышать о нашем Боге, мы хотим видеть и понимать Его волю, мы хотим исполнять ее, мы хотим все больше и больше и глубже постигать в Его сердце, в Его характер, какой Он. Я говорил, что пасхальные события, они не могут ограничиться просто одним днем. слишком великое событие, чтобы просто в одно воскресенье сказать «Христос воскрес» и потом перейти, например, к посланию филиппийцам. Но мы перейдем. Я помню, что мы идем, изучая тюремное послание апостола Павла, и будет время, мы скоро достаточно начнем. Но я хотел бы, чтобы мы продолжали, и сегодня, по крайней мере, продолжили говорить о Пасхе. И я хочу вернуться назад, говоря о Пасхе, немножечко в историю, чтобы мы увидели, откуда она пришла. Мы многие знаем, а многие не знают. Но увидели вот этот вот сплетенный, сотканный Богом жгутик Его благодати, который мы видим на протяжении всей истории, которая, по крайней мере, нам открыта в Священном Писании. Бог Библии – это Бог благодати. Бог Библии – это не разделенный Бог на Ветхий Завет и Новый Завет. Строгий, кстати, из тех же комментариев относительно Пасхи. Стоит человек в экран, вот сам себя снимает и счастливо улыбается сам себе. Вот, и говорит, что это за Бог любви, который египтян вот так вот перебил? Почему-то он не смотрит на египтян, которые младенцев перебили и топили, и ужасно относились к ним. Как бы вот, вы видите, как избирательно. Атаки на Бога не прекратятся. Но Бог не, знаете, вот какой-то капризный мальчишка, который, хотя мог бы этого, вот, который высмеивает Бога, вот прям там умертвить его. Если бы он делал с каждым богохульником, возможно бы, ну, было бы больше штиля в этом направлении. Кто его знает? Раз такое не происходит, Писание говорит, что Бог посмеивается на небесах. Просто улыбается. И он не вступает с ними в драку. Потому что любит, потому что он Бог благодати. Он не убил Савла, который не просто высмеивал, а который прямо целенаправленно уничтожал то, что ценно и близко самому Христу. Бог благодати развернул его. И Павел понял, что такое Пасха, которую он праздновал настолько близоруко, настолько тупо, настолько узко, настолько без всякого эмоционального переживания, что ему нужно было увидеть Агнца воскресшего, о котором бы он потом писал. Он наша Пасха. Агнец Божий заклан за нас. Откройте вместе со мной книгу «Исход», 12 главу. Мы прочитаем часть вот этого пасхального события, именно само Божье установление, которое Он дал для народа израильского, которое они должны были праздновать постоянно, сколько они существуют. Кстати, Израиль существует, и они до сих пор празднуют, но празднуют, глядя назад в Египет. Но мы празднуем, глядя назад на крест. Это разные праздники. Хотя, вот посмотрите, история, в которую Бог вкладывал свой смысл. У него не было цели разделить Пасхи. У него была одна цель – приготовить человечество к пришествию Божьего Агнца. Так, 12 глава книги «Исход», читаем 1-14 стихов. «Сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц этот да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых, в 10-й день этого месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство». А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислите на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14 дня этого месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его в эту самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами, пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшееся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я в эту самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день этот памятен, и празднуйте вонный праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его. Вот часть этой истории в этом огромном сегменте жизни Израиля, который он уже там, кстати, провел 430 лет. Я не буду говорить о причинах, почему он там оказался, но я хочу, чтобы мы увидели Божью работу с этим народом. Я начал говорить о том, что Бог Библии – это Бог благодати. Израильтяне в данном случае, они ничем не лучше были египтян. Вы понимаете? По той причине, что они уже 400 лет были там, они впитали в себя всю эту культуру египетскую. Настолько им нравилось там жить, что даже после того, когда их вывели оттуда, многие из них что делали? Смотрели назад. Вспоминали колбасу по 2,20, хлеб по 16 копеек, минералку по 1 копейке или бесплатно на заводе, может быть, сейчас где-то есть все это. Вспоминали троллейбусы по 3 копейки. И вот все вот то, что было хорошее, пусть плохо к нам относились, но все было стабильно. Все было сбалансировано. И не важно, как ко мне относятся. Раб я или не раб, не важно. Мне было хорошо. Я всегда был сыт, был лук, чеснок и перечисляли. Посмотрите, как Бог их спасает. Он спасает их, не давая им закон сначала, а давая им кровь. И не их собственную. Порежьте пальчик свой, мужья, или отрежьте пальчик свой, воткните или обрежьте его, воткните его к двери, чтобы мы увидели, что вы отцы жертвенные, заботитесь о своих семьях. И тогда я пройду. И тогда вас не тронем. Закалите того, кто невиновен. И его кровью помажьте. Вот этот вот праздник, я тоже, кстати, пересматривал разные христианские, мессианские евреи, нехристианские, ортодоксальные, консервативные евреи, как они празднуют праздник Песах. Вы знаете, да, что это слово значит Пасха в нашем уже транслитерации, или в что значит слово Пасха? Это не кулич, не булочка. Что? Пройти мимо, обойти или даже перепрыгнуть. То есть не коснуться того, что на пути. И вот когда дети растут, в Писании сказано, и спросят, что это вы делаете? И отцы обязательно должны рассказать. Ну, их история коротенькая заканчивается. Мы увидим, насколько она коротенькая и насколько в ней нет этого развития, этого сюжета, который мы с вами имеем как благословение. В этой истории, то, что мы прочитали, то, что сам Господь установил этот праздник и сказал, празднуйте его. Он дал определенные стандарты, что должно быть на столе, и как должны они вкушать, и что это значит. Давайте мы с вами посмотрим. Первое. Господь говорит, чтобы они приготовили беспорочного агнца. С 3 по 8 стих мы не будем перечитывать, но намек на заместительную жертву, да, и на кровную жертву, он должен был присутствовать в их домах. И это то, что я сказал. Евреи не являлись чистым народом с точки зрения святости и праведности. Даже тогда, когда они вышли в пустыню, мы видим бунт, мы видим непокорность, мы видим Божий гнев, Божью реакцию. Но это Божья благодать, которая вела их. И Божья благодать ради верности самого характера Бога, который Он дал когда-то Аврааму. Он сказал: «Я выведу свой народ, потому что это мой народ, и я благословлю его, где бы он ни был, что бы с ними происходило. Это мой народ, и я посвящен ему, и я благословлю его». Вот мы видим начало этого исхода. Вот этот шаг благодати. Закалите агнца чистого, непорочного мужского пола. Вместо смерти, если бы они не сделали, мы понимаем, что было бы в этом еврейском доме, да? В каждом доме, который бы не сделал, не подчинился этому, был бы плач точно такой же, как и в Египте, ни больше, ни меньше. Это говорит о том, что евреи были грешниками. Вы знаете, еще тоже иногда упускаем мы из виду, что с евреями огромная группа иноплеменников вышла. Возможно, это те соседи, которые жили рядом с ними. Возможно, это смешанные браки были, когда кто-то свою дочь отдал за какого-то хорошего человека неверующего, или наоборот, кто-то женился, или как-то там еще в каких-то поколениях за 400 лет все это перемешалось. Почему эти иноплеменники не погибли? Ответ простой. Они услышали то, что Моисей на собрании им сказал: «Сегодня вечером делаем это и это. Для того-то и для того-то». И эти люди пришли домой, сделали точно так же, как предписано было. Помазали косяки, перекладины. Все это, я думаю, не один раз, возможно, не дай Бог не заметят ночью. Или впитается, или от солнечного света, или тепла подсохнет, и будет что-то не так. Заперлись и ждали. Это говорит о том, что они нуждались в благодати, в заместительной благодати. И так было на протяжении всех веков. Я просто хочу одну ссылку, достаточно известную. Мы в последнее время обращаемся к ним. Евреям, 9 глава, 22 стих. Вот что автор, научая христиан, евреев, которые смотрели назад, он им говорит о крови Христа, но напоминает о самом принципе заместительной жертвы. «Все почти по закону очищается кровью. Смотрите, и без пролития крови не бывает прощения. Если чья-то кровь не будет пролита, Бог не реагирует на эту жертву». Вы скажете: «А почему кровь?» Я не знаю. Мы не знаем. Он решил. Помните всегда один принцип. Оскорбленная сторона, она определяет условия примирения. И Бог определил либо заместительная кровь, либо твоя личная. Вот смотрите, те, кто не воспользуется заместительной кровью, однажды они прольют свою кровь. Я не говорю, что буквально прольют кровь, но кровь — это как жизнь. Их жизнь будет взамен их благополучия, их вечной жизни, их радостной жизни с Богом. Она будет отдана на вечное страдание. Без пролития крови не бывает прощения. Евреи из месяца в месяц, из года в год, в зависимости от праздников, от силы этих событий, у них просто реки крови были, особенно в пасхальные дни. Говорят, по 300 тысяч овец, коз было заклано. Вот этот поток Кедрон, он превращался просто в Красную реку, потому что туда все сливалось. Они выросли на этом, и они понимали, что это значит. По крайней мере, частично, потому что Бог сказал. Что чувствовали люди, когда заколали агнца? Они не понимали, как это может быть. Сегодня смерть будет ходить по всему Египту, и этого достаточно? Вера в эту благодать. И никто из них не умер. Но должен был появиться этот агнец. Помните, когда наш Господь в 30 лет появился в служении, как Иоанн Креститель отреагировал? Как он его назвал? Как он обратил сердца людей к тому, кто послан был? Вот Агнец Божий. И все понимали, что Агнец – это не просто мясо поесть на Пасху. Агнец – это пролитая кровь. Это заместительная жертва. Это тот, кто чистый, без порока. Здесь, если вот все прям по запятой, по всем этим нюансам разобрать этот отрывок, друзья, столько символизма, что просто, ну, диву даешься. Например, вот этот месяц, его называли Авив, Нисан, еще разные названия были, но он стал первым месяцем в календаре. И мне нравится, я хотел бы, чтобы у нас с весны год начинался, а не с мрачной зимы, с дождей, холода какого-то. Весна, жизнь, да? Пробуждение. Оно очень связано с чем-то новым. И евреи молодцы, ну Бог молодец. У них раньше сентября начиналось. И, кстати, у них Новый год тоже сейчас плавает от религиозного до светского календаря по-разному. Но религиозный календарь, год начинался с март-апрель. Тоже в зависимости от лунных календарей. Тоже Пасха у них не всегда в один и тот же день. Ну, дело не в этом. Посмотрите, Бог назначает им Пасху. И говорит, в 14-й день от 10-го дня начинайте праздновать. То есть, в четверг, у них дни считались первый, второй, и пошло, в субботу только, шаббат был, седьмой день, все понимали, что это седьмой день, дни не назывались, вторник, среда, а первый, второй и так дальше. Так вот, с 10 дня до 14 дня они должны были готовить. В роль отцов, мужей, глав семейств входило то, что они должны были из стад овец или коз выбрать вот этого чистого, однолетнего и непорочного ягненка. 4 дня было исследование. Сначала поиск, а потом исследование. Здесь могла бы быть проблема. Если вы продолжаете хитрить и думаете, что нужна только кровь, главное цвет, а не важно, что это овца хромая, без ноги, покусанная там волками где-то, и старенький, все равно ему скоро умирать, а молоденькое оставим себе что-то, была бы проблема. Бог дал четкое повеление. Чистый, святой, непорочный, однолетний и мужского пола. Все. Смотрите, когда Христос въезжает в Иерусалим. 10 числа. И 4 дня. 4 дня. Вот этот Агнец был под давлением, скажем так, образно говоря, испытания. И в 14-й день он был принесен, человек за человека, кровь за кровь, жизнь за жизнь. Иоанну Крестителю было открыто, вот Агнец Божий, который берет на себя грех всего мира. Поэтому самое первое, что на столах должно было быть у них, это пасхальный Агнец. Он не должен быть сваренным, не должно быть никаких специй. Он должен был быть обожжен на костре. То, что со Христом Бог сделал. Он просто весь гнев огня своего пламя, он излил на своего сына. Но мы знаем, что они тогда этого не понимали. Посмотрите, 8 стих. Они должны были вкушать что? Пресный хлеб. Сначала остановимся на пресном хлебе. Что этот образ значит, как вы думаете? Почему не булочки с изюмом, с маком, с кунжутом, чем с орехом? Что, Артем? Без закваски, без примеси. Потрясающий символизм Бог заложил в этот пресный хлеб. И он даже помог им этот пресный хлеб сделать пресным хлебом. Он не успел даже закваситься. Они должны были в тряпке собрать и уходить, и где-то на камнях еще его, может быть, в спешке, на раскаленных, я не знаю, там плиты у них были, или еще что-то, чтобы все это испечь. Вот символ пресного хлеба. как раз-таки нес нагрузку на то, что вы не часть Египта и не часть этого мира. Я прочитаю один текст, который очень хорошо поможет понимать, что это не натяжка, что это не вымышленный какой-то взгляд на то, чего, допустим, в Писании нет. Апостол Павел, кстати, когда он писал в церковь в Коринф, это большинство из них были люди, обращенные из язычников, для которых, по большому счету, Ветхий Завет не был большим авторитетом в каком-то аспекте их жизни. Но посмотрите, Павел, будучи иудеем, потом обращенным ко Христу, он всегда жил этими категориями. 1 Коринфянам, 5 глава. Прочитаем 2 стиха, 7 и 8. Я не знаю, контекст, связано ли это было с празднованием Пасхи. Возможно. Возможно, Павел не имел в виду конкретный день пасхальных событий. Возможно, он имел в виду, что праздник нашей жизни – это вся наша жизнь во Христе. Как бы там ни было, либо то, либо другое, либо все вместе взятое. Посмотрите, когда в церкви появились проблемы разного уровня. Аморальность, появились проблемы судов друг на друга, появились проблемы с хлебопреломлением, появились проблемы доминирования женщин в семьях, появились разного рода проблемы. И Павел не отступает, вот что он говорит. «Итак, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы уже бесквасны». Не будете бесквасны, вы уже бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. И вот, поэтому станем праздновать не старой закваской, не закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Опресноки – это хлеб, чтобы нам понятно было. Будем праздновать с хлебом чистоты и истины, без всякой примеси. Друзья, как часто мы думаем о том, когда мы являемся пред лицо Божье, что Он находит в наших сердцах? Какие закваски? Что там есть? Мы берем бинокль, разворачиваемся назад в историю и посмеемся над евреями и думаем, какие они туповатые были. Бог столько чудес сделал. Бог столько показал. Бог столько рассказал. И они этого не понимали. Жили примитивно. Жили как-то вот странно. Я бы на их месте. Сегодня мы по ту сторону креста. И многие из них не знали то, что мы знаем. Многие из них не имели то, что мы имеем. У нас полное Писание, у нас полная Библия. У нас полнота всяких историй. И Павел говорит, чтобы мы наблюдали за евреями, потому что их жизнь – это были образы для нас. Что мы делаем? Как мы живем? Иоанн в своем послании заканчивает, первое послание Иоанна, он пишет: «Дети мои, братья и сестры, храните себя от идолов». Это сигнал к тому, что христиане не избавлены от идолов. Я не думаю, что в каких-то христианских семьях были идолы вот от старой жизни, какие-то там амулетики висели, или в каких-то углах что-то такое стояло, где они тихонечко могли еще на всякий случай гороскоп какой-то почитать, как там сеять что-то, да, вот в какой период им урожай собирать. Я не думаю, что об этих идолах шла речь. Если посмотреть на того же Иоанна, который писал книгу Откровения, 2-3 глава, когда Господь прошелся по церквям, когда Господь стал конкретно называть имена этих идолов, то мы видим, что ничего не поменялось с человеком с тех пор, когда он жил во времена Моисея, во времена Иоанна Крестителя и во времена Христа и Павла. Поэтому, вкушая хлеб, я хотел бы, кстати, чтобы у нас во время хлебопреломления был вот приближенный к символу не просто булочка, купленная в магазине, а чтобы кто-то из сестер, возможно, мог печь вот пресную лепешку. Это было бы напоминанием нашей бесквасности, что мы отделены от мира. Для евреев это очень четко было. Кстати, я не планировал это говорить, но вы знаете, что раскол в церкви в 1054 году произошел именно на этой почве. когда Западная Церковь говорила, что хлеб на хлебопреломление должен быть пресным, бесквасным. Восточная Церковь сказала, он должен быть дрожжевым. И на 1000 лет по этому вопросу Церковь раскололась. И, мягко говоря, они до сих пор друг друга недолюбливают, православные и католики. Я думаю, что не просто в хлебе был, наверное, где-то там сегмент каких-то трений. Возможно, политическое влияние, многие другие вопросы. Возможно, это стало причиной. Но, казалось бы, да, поссорились из-за куска хлеба. Но для них это было очень важно. Я не думаю, что наше хлебопреломление, участие в заповеди Господней является принципиально вот в деталях таких, сколько там должно быть дрожжей или чего бы там ни было. Но я думаю, что эти символы, поскольку Господь эти символы оставил, хлеба и вина, они должны быть максимально приближенными. Это не должно быть соком или вином, разбавленным водой. Это должно быть настоящим символом крови, который тогда он вкушал в виде вина, и его телом в виде хлеба. Поэтому евреи, когда вкушали Агнца, на столе лежал этот хлеб, эта лепешечка, которая, во-первых, символизировала отделение от этого мира, их отчужденность, с этим миром нет ничего общего. Я не часть этого мира, я теперь новое творение, и я живу бесквасно. Павел, вы видите, я снова вернусь буквально на секунду к этой мысли, что он напоминал церкви и говорил, что вы не можете жить одной ногой в миру, другой ногой в церкви. Это полушарие думает о мирских каких-то ценностях, а здесь вы переживаете, чтобы вам на небеса попасть. Вы должны быть целостной личностью. Еще один образ, который здесь мы можем найти в этом же тексте, 12 глава, 12 стих, 2 часть, это образ суда над грешниками. Если народ Божий отделен от греха и взят Богом. Посмотрите, что Бог сказал Моисею. «Над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». Если мы вернемся немножечко назад, находясь вместе с евреями до исхода в Египте, вы помните, какие суды Бог совершал над богами Египта? Этих богов не было. Это все придумано сатаной, трюки, где помогали людям верить в языческие какие-то мифологии. У каждого бога был свой участок, где он царствовал. Бог солнца, вы помните, да, как его звали в Египте? Ра. Да. Поэтому в слове фараон там есть это Ра, которая вот несет эту нагрузку божественного, яркого, сияющего, могущественного, вот самого-самого. Там были вот эти 10 богов, над которыми Бог совершал суд. Для чего? С одной стороны, показать египтянам, что ваши боги на вашей территории – это придуманные боги, это лжебоги. Я Бог-творец. Но самая главная цель была показать евреям, кто настоящий Бог. Бог Авраама, Исаака и Иакова. Чтобы они, когда выйдут и будут дальше идти, всегда могли полагаться на этого живого Бога, который управляет солнцем, небесами, воздухом, насекомыми, пресноводными, млекопитающими, воздухом, делает его светлым или темным, наполняет его силой или слабостью. Все, что Бог делает, это Бог в том самом смысле. И Он имеет власть над людьми. Например, я выписал себе, был у них такой бог Хапи. Это бог источника Нила, плодородия, когда вот в дельте Нила там все, вся их жизнь была. Что сделал Господь? Все умертвил. И, наверное, крокодилы кверху пузом плавали, вот, и все рыбы, и все, что там было, все вымерло. Потом Бог Солнца, мы уже говорили, Он погас, и Он не смог пробиться сквозь толщу Божьего мрака, который Он навел. И они должны были смириться. И вот Бог Мин и Изида, эти два божества, которые отвечали за жизнь людей. вот поражение каждого первенца снова свидетельствовало о всемогуществе настоящего живого Бога, который возлюбил Израиль и в силу своей благодати давал им эту способность принадлежать Богу и быть в Его руке. Так мы видим, что у них на столе был заклятый агнец. Это благодать искупления, благодать замещения. Это был пресный хлеб. Это та благодать отделения, принадлежности Богу, чистоты и вмененной праведности, я говорю языком уже Нового Завета. Это то, что засчитывалось не благодаря им, кем они были. Мы знаем, я тоже опять перечитывал, ну вот Библия очень честная книга. Я удивляюсь, как Бог сохранил жизнь Аарону. После того, когда Моисей, брат его, пошел получать от Господа откровение, информацию для дальнейшей жизни, чтобы эта нация была как нация, имеющая закон, заповеди, свои уставы, Аарон дискотеку устроил. И он признался, когда Моисей спросил, ну, Аарон, в чем проблема? Что вот так вот кинул золотишко и вот вышел, сам вылез, это золотой телец. Я не знаю. И Бог сохранил его. Друзья, это благодать. Это Божья благодать. Ну, для тех, кто боится кальвинизм, да, вот скажут, ну, теперь, если Аарона Бог простил, почему бы мне в моей жизни не погулять на мой какой-нибудь там юбилейный год? Не делайте этого. Помните о других историях. Озу, Ананию, Сапфиру и многих других людей, которые, может быть, тоже были самоуверенными в себе, что Бог добрый, раз Он не вмешивается в мою жизнь, значит, Ему нравится то, как я живу и то, что я делаю. Мы еще в 8 стихе. Кроме агнца, которого они вкушали, и пресного хлеба, что мы еще находим? Что должно было быть на столе? Горькие травы. Они должны были макать, еще есть, может быть, это евреями придумано, но вот здесь в этом описании этого нет. Там должна стоять чаша с водой, которая соленая. Они должны были макать эти горькие травы в эту водичку, которая усиливала эту горечь и соль. И эти капельки, когда поднимали и капали, это напоминало им о слезах, о боли, о бедствиях, о страданиях. И вот эти вот горькие травы, вы правильно догадались, это символ чего? Страдания. Оно должно было им напоминать, кем вы были. По какой причине Бог вмешался в вашу жизнь? И откуда Он вас взял? Римлянам 6 глава, 17-18 стих. Это один из сильнейших отрывков, который в начале моей христианской жизни, я просто читаю два стиха, но которые всегда стимулировали мою веру, оглядываясь назад на эти горькие травы и помогали мне смотреть вперед. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Будучи рабами Египта, вы должны стать рабами Бога. Будучи рабами греха, мы не становимся свободными от Бога. Мы становимся рабами Бога. Это та Пасха, которую должны были учить дети, родители своих детей. Конечно, с годами они уже привыкали, когда первый раз ребенок в 3 или 4 годика, когда ему объясняют, но уже в 8, в 10 лет, он уже сам может рассказать. Но это не значило, что они должны были это забыть. Кто из нас не знает, что такое вечеря Господня, хлебопреломление? Мы знаем. Однако Господь повелел нам это делать регулярно, постоянно, до дня Его пришествия, чтобы нам напоминать о Его теле и о Его пролитой крови. Но последнее из этой серии того, что должно было быть на столе. 11 стих. Они должны были вкушать это, Каким образом? Фастфуд с поспешностью. Они должны были быть подпоясаны, посохи в руках. Я, конечно, когда смотрел, как евреи празднуют Пасху, я не видел, чтобы они вот с ноги на ногу переминались, были подпоясанными и с посохом, вот прям буквально символизм этот исполняли. Но как вы понимаете, почему они должны были это сделать? Почему они должны были так есть? В чем смысл? Спасибо, Наташа. Молодец. Это символ спешности, срочности. Только услышите звук трубы, только услышите определенный знак, вы мгновенно должны уйти. Вас с Египтом ничего не связывает. Теперь вопрос к нам. Может быть, уже поднадоел этот вопрос, но что бы вы чувствовали, если бы вам сказали, что сегодня вы должны покинуть этот Египет и уйти в Царствие Божие? Помните, я вам рассказывал историю, я надеюсь, что эту проповедь мой брат не будет слушать. Когда они с женой ехали с рынка, там закупили, долго копили денег, закупили себе классных каких-то вещей, и они чуть в аварию не попали. И потом они приехали домой, жена ему говорит, знаешь, ко мне первая мысль пришла? Так не хочу умирать, еще сапоги новые не одевала. Я понимаю, что это неверующие люди, они вот мыслят так, но есть верующие, которые планируют, может быть, в салоне машину купить, может быть, построить дом, может быть, поехать в Израиль, может быть, увидеть то, что раньше не видели. И если им скажут «все», и будет огорчение какое-то, где-то, возможно, какая-то ниточка связывает с этим Египтом. Так не должно быть. Для ободрения хочу прочитать вам из послания к евреям, 11 глава. Начнем с 9 стиха. Речь идет об Аврааме. Вы помните, кратенько, буквально, где он жил, в какой цивилизации? И куда Бог его отправил? Из города в пустыню. Из домов, в которых, я допускаю, была цивилизация, канализация, вода и многие другие условия. Жить где? В палатке. Многие из нас 3 дня в палатке в походе не могут выдержать. Он 100 лет жил. Посмотрите. Верою обитал он на земле обетованной. Он пришел на эту землю, которую Бог сказал. Как он ее воспринимал? Как на чужой. И жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание которого художник и строитель Бог. С 13 стиха. Все они умерли в вере, не получив обетований. Только издали видели он и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые говорят так, показывают, что они ищут отечество. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Вот где сердце искупленного, спасенного человека, в котором живет Дух Божий, Дух истины, Дух жизни. Нас ничего не должно, друзья, связывать с этим миром. Абсолютно ничего. Поместите в это слово «ничего» абсолютно все. Но, к сожалению, практика показывает другое. Мы должны быть похожи на людей, которые на вокзале ждут поезд. Как только он появится, до свидания, этот мир. Потому что моя настоящая жизнь там, Об этом Павел тот же говорил. Для меня жизнь – Христос. И смерть – это богатство, это прибыль, это приобретение. Люди, которые не понимают, что такое благодать искупления от рабства, не понимают заместительной жертвы, не понимают искупительной жертвы благодати, они будут цепляться за эту жизнь, которую видят, которую ощущают, которая красивая, которая приятная, пусть даже пораженная грехом, но она вот здесь и сейчас. А я там не был, то, что мы сегодня слышали, да, посмотреть просто в глазок, ну, вдруг там мне картинку какую-то подставили, а там ничего нету. Или что мне с той картинки? Когда-то будет. Я живу здесь и сейчас. Когда это огромное 2-миллионное общество ушло в пустыню, быстро из их тюбика вылезло то, что было внутри. Первое, что они ощутили: «Ты великий Бог, но как ты нас напоишь водой? Ты великий Бог, но где ты мясо нам возьмешь? Ты великий Бог, но где эта земля, о которой ты нам говорил?» Понимаете мышление людей? Если ты есть тот, которого мы видели, то почему я так живу? Они не стремились лично к Нему, к Богу спасения своего, а они хотели, чтобы Он просто им всегда давал. Откуда все эти фразы? Манна с неба. Они ничего не делали, Бог их кормил. Но в них очень быстро выявилось то, что они не привязаны к небесам, к Богу, к той земле обетованной, куда они шли. Все, о чем они переживали, это о себе, о своем желудке. Знаете, о чем я переживаю? Наступят времена для верующих, когда придет Антихрист, и он сделает экономику, политику, религию, возьмет в один узел. Для всего общества в мире будет трагедия. Всем нужно будет подчиниться под его условия. И те люди, которые знают Писание, которые останутся в этот период, они не захотят рисковать. Не захотят рисковать своим желудком, комфортом. Они посмотрят на своих маленьких детей и скажут: «А кто мне их на ноги поставит? Кто даст им воспитание?» Я не хочу развивать эту мысль, но всякий человек, живущий на земле, в этой системе, и мы видим, что эта система стремительно приближает нас к глобализации такой, что все будут прочипованы. Где без вот этой метки невозможно будет функционировать. Не будет денег, ничего не будет. Любой расчет, он будет чисто вот через эту систему чипования. Люди не смогут за квартиру платить. Элементарно, они не смогут транспортом пользоваться. У кого будут машины, они будут бесполезны, потому что их не заправить. Коммунальные услуги невозможно будет восполнить. Ничего без этой системы. Через несколько часов дети будут дергать маму за подол и говорить: «Кушать хочу». Мамы пойдут в магазин, скажут: «Ну, давайте, вот молоко, вот хлеб, руку вашу». Наша благополучная вера, то, что я говорил часто, ничего не говорит о том, что внутри. До тех пор, пока на нее не оказывается какое-то давление. И вот Бог вывел этот народ и дал им немножечко давления, чтобы они поняли, по какой причине они ушли. И многие говорили: «А я не хотел. Я не хотел идти. Вы меня просто забрали. Я хочу обратно туда». И все вращалось вокруг желудка. Вы понимаете это слово «желудок», да, не просто еда. Комфорт, быт, достаток, благополучие, стабильность, все то, что связано с каким-то прагматизмом, который удобен человеку. Если бы мы оказались с вами в пустыне, мало того, чтобы переругались, но я думаю, очень много было бы сюрпризов друг от друга, как бы мы относились к Богу, когда начались бы серьезные трудности, когда солнце жжет в макушку, нет воды, туда смотришь пустыня, сюда смотришь пустыня, назад смотришь пустыня, переступаешь через змей, скорпионов. Здесь это не чувствуется. Мы просто прочитали и все. Но Божья благодать была с ними. И Он учил их. И Он всегда был близок. Когда они прошли весь этот путь, Господь говорил им: «Я Бог благодати вашей. Я вас избрал не потому, что у вас больше всех было, потому что вы сильнее всех, умнее всех, потому что я возлюбил вас. Ищите причину в себе, не найдете. Причина в нем, в Боге, в суверенном и Боге благодати». До того, когда появился закон Моисеев, когда они должны были изучать его и исполнять его, Бог благодати вывел их и потом дал им слово, чтобы те, кто нашим языком, скажем, возрожденные, могли исполнять это слово. А те, кто не были возрождены, для них это слово было бременем, они к нему и не обращались. Вы видите последовательность в христианстве? Сначала спасение и благодать, а потом закон и исполнение его. Когда мы путаем местами, ничего не происходит. Закон никогда не вызовет возрождение и спасение. Сначала благодать и искупление, заместительная жертва, кровь Агнца, и потом исполнение закона. Вот я что еще хотел бы буквально кратенько напомнить, что в еврейской традиции, когда они сидят за столом, у них на столе стоит 4 чаши вина. Я хочу, чтобы мы прочитали, откуда они это взяли. Вернитесь назад в 6 главу Второзакония. Вот, назад. Сейчас. Потому что там есть параллельное место. Я написал себе Второзаконие. Может быть, даже это немножечко раньше. Сейчас. Нет. Все-таки назад в Исход. Назад в Исход. Шестая глава. Вот. 3 стиха прочитаем. 6, 7, 8. Итак, скажи сынам Израилевым: «Я Господь выведу вас из-под ига египтян и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцей простертой и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, выведший вас из-под ига египетского, и введу вас в землю, которой я, подняв руку мою, клялся дать Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие, я Господь». Вот 4 чаши, которые всегда за еврейским столом в день Пасхи находится. Так, первая чаша – это чаша исхода. Возвращаемся в 6 стих. «Я выведу вас». То есть, я произведу исход, вы не останетесь в этой земле. Когда они пьют первую чашу, они говорят: «Мы вышли». Это совершилось. Вторая чаша – чаша избавления. Они не просто ушли, но те, кто за ними гнались и хотели их вернуть, они были избавлены от них. Бог разобрался с ними, они стали свободными, или чаша свободы. Третья чаша – чаша спасения. Посмотрите. «Спасу вас мышцей простертой и судами великими». В этом спасении подразумевается Тора, когда они все понимали, когда у них было Писание, когда они жили в близком понимании, разумении Бога. «Я спасу вас». Кстати, вот это вот третья чаша. Вот на ней Господь Иисус заключил вечерю. Он сказал: «Это чаша спасения, это завет, новый завет в крови моей». И в этой чаше, если в тех предыдущих они макали в соленую воду вот эту горькую траву, то в третьей чаше они ломали хлеб и пили вино, вино спасения. Четвертая чаша – это чаша принятия, чаша обетования земли. Смотрите, 8 стих и 7. Вернемся назад. «Приму вас», и перепрыгиваем на 8 стих, «и введу вас в землю». То есть вы станете моей собственностью. Я не просто вывел вас и спас, и отпустил. Вы станете моей собственностью, и я дам вам наследие. Четвертую чашу Евреи не пьют. Она всегда полная. Многие из них сами не знают, почему они не пьют. Но многие из них знают. Они ставят место для пророка Илии, что он должен однажды прийти, постучать в дверь. Они верят в это. Как он одновременно может ко всем прийти, неизвестно. Но они верят, что однажды придет пророк Илия. Когда он придет, он за собой приведет Мессию. Четвертую чашу Иисус не пил. Помните? Матфея 26-29. Можете себе записать, посмотрите. Он говорит, я не буду пить от плода сего виноградного до тех пор, пока не совершится в царстве моем, и мы вместе выпьем. Мы уже, но не еще. Мы спасены, мы здесь, но еще не там. И они очень четко понимали, евреи, о чем идет речь. Но они кое-что пропустили. Это не просто кое-что. Илия пришел, они его не узнали. И он привел за собой Мессию, они его не признали. Они отвергли его. Будет день, друзья, когда на самом деле чашу принятия, слияния с нашим Богом, когда мы увидим друг друга, мы с Ним выпьем в Царстве Божьем. Пока мы здесь, Бог заповедал нам пить чашу нашего спасения. Мы одновременно приняты. У нас есть наследие в небесах. Это те небеса, которые Господь сказал, что я пойду туда, и лучше для вас, чтобы я пошел. Потому что я туда пойду, во-первых, Духа Святого вам отправлю. И во-вторых, я пойду приготовить вам место. Если нам в проклятом грехом мире жить нравится, и восхищаемся природой, представьте, что за место, где сам Бог обитает. Что он может придумать, чтобы ему нравилось там, где он живет? Невозможно понять. Это лучше любого Голливуда, лучше любых парков, любых побережий, все, что мы могли бы придумать. Поэтому плавненько переходим к тому, чтобы нам прикоснуться к этой чаше, к чаше нашего спасения, к чаше нашего исхода, к чаше благодати. Чаша, которая с одной стороны пуста, чаша гнева, которая была излита на Христа, и чаша полная милости, прощения и благодати, которую ученики и все верующие в Иисуса Христа получили из Его рук, как благословение. Наш Бог – это Бог благодати. Он послал этого Агнца. И Он сделал нас этим хлебом чистым. Мы должны вспоминать, кем мы были. Мы должны плакать о наших грехах. Не потому, что они не прощены, а потому, что они напоминают цену нашего искупления. И мы должны радоваться этому славному спасению, тому приобретению, что наша жизнь здесь не закончится. Сегодня Володя очень интересно подметил, что Лазарь пережил, да, какой-то стресс. Он побывал там, куда не хотелось бы ему вернуться. Я так подумал, если бы его первосвященники, книжники снова убили, его Христос опять мог бы воскресить. Если бы 20 раз его убивали на день, вот Бог мог бы его воскресать. Но он бы переживал одну и ту же, да, ситуацию. Вот там, назад, вперед, обратно. Там наша жизнь. И те, по ком мы плачем, которые ушли туда, вы знаете, они бы сказали, не надо плакать, я не хочу обратно. Да вы о себе плачете, потому что вам плохо без меня, но мне хорошо. Порадуйтесь, там наша жизнь. Там тот Авраам, о котором мы читали. Там тот Моисей, который так сильно страдал. Большую часть своей жизни провел в пустыне, в страданиях, под давлением, ропотом, ненавистью, гневом. Все то, что испытывал незаслуженно со стороны народа, которого он любил, за который он заступался, чтобы Бог его не испепелил. Там Давид, там все святые пророки, которые жили бедно и жили в одиночестве, жили мало. Но они знали, что они делали. И многим из них была открыта эта Пасха. Чаша спасения, чаша благословения, чаша принятия, чаша избавления, чаша радости новой жизни. Я хочу, чтобы мы сегодня, когда будем исполнять заповедь Господню, могли, прикасаясь к хлебу, к вину, снова вместе с Христом пройтись этот путь страдания Его по Иерусалиму, Голгофе. Поэтому Павел говорит, размышляйте. Мы не можем бездумно это делать. Мы не должны этого бездумно делать. Слишком высокая цена. Слишком много Он для нас сделал. Я понимаю, что сложно переключиться с одной сферы, когда нас еще звуки, шумы какие-то за окном отвлекают. Но постарайтесь. Не сразу же вкушайте хлеб и вино. Сделайте какую-то паузу, помолитесь, поблагодарите. Представьте этого Агнца, который был заклан за нас. Совершенный, абсолютный. Единственный, кровь которого Бог может только принять. Всякий верующий в Него имеет жизнь вечную. Я также хочу предупредить, так как Павел предупреждал, это было богодухновенное предупреждение из уст апостола, что в вечере не могут участвовать все, кто хотят. Как будто бы, думая, что участвуя в этом, вы обретете спасение. Спасение не через действие, вкушение хлеба и вина. Спасение через веру в эту благодать, через принятие Агнца верою. Это сокрушение в своих грехах, признание своего проклятого состояния, одиночества, и возложить все упование свое на того Агнца, который был заклан. Я не знаю, как вам помочь. Я вам хочу, чтобы вы понимали Евангелие. Да поможет вам Дух Божий открыть ваши уши, ваше сердце, ваш разум, ваши глаза, вашу личность, чтобы Он, придя в вашу жизнь, установил там свой стол, пасхальный стол, где вы увидите за столом того, кто был распят и воскрес, вознесся и вновь грядет. Давайте мы совершим молитву над хлебом. Господи, мысленно хотим быть в этой горнице, где Ты со своими учениками преломил хлеб, где Ты сказал, что «вкушайте это тело мое за вас ломимое». Благодарим Тебя за то, что Ты стал этой Пасхой, этим Агнцем, кровью которого помазаны сегодня сердца наши. Мы не до конца понимаем, Господи, как это все происходит в духовном мире. Ты это знаешь в совершенстве. И духовный мир это понимает, что всякий, кто к Тебе принадлежит, он неприкасаем. И никакого вреда со стороны сатаны, мира не может произойти с этим человеком, потому что он Твоя собственность. И мы благодарим Тебя, что мы дети Твои. Благодарим Тебя, что Ты открыл нам это разумение и понимание. Благодарим Тебя, что мы можем сегодня снова вернуться в историю и узнать, как началась эта Пасха. Продолжай, Господи, свой славный труд в сердцах наших. Уничтожай все эти идолы, которые в сердцах наших еще могут иметь место и доминировать в нашей жизни. Может быть, некоторые из нас идут в своей какой-то пустыне, испытывают духовные трудности. Боже, поддержи и благослови. Дай всегда взирать на этот крест, на эту славную тень, в которой мы можем укрыться от этого испепеляющего гнева. Даруй нам всегда, Господи, доверять Тебе. Мы склоняемся пред Тобой, Господь. Мы хотим поклониться Тебе, потому что Ты был принесен вместо нас. Сегодня мы все, Господи, осознаем, насколько высока цена нашего избавления, нашего искупления в этом Твоем теле ломимом. Как тогда кость Агнца не была сломлена, так и Твоя кость, Господи, не была перебита. Да сбудется Писание. Благодарим Тебя, Отец, за жизнь Иисуса Христа. Благодарим Тебя за спасение в Господе Иисусе Христе. Благослови всех братьев и сестер, искупленных, возрожденных, любящих Тебя, которые в завете с Тобой через водное крещение участвовать в этой трапезе. Да будет эта трапеза благословением. И воздержи, Господи, тех людей, которые знают, что они не должны, не обязаны и опасно даже участвовать в этом, потому что это не их праздник, который вдалеке от Тебя. Во имя Твое и для Твоей славы мы молимся. Аминь. Кто не будет участвовать, просто присядьте. Не чувствуйте себя неловко. Я думаю, неловкость, может быть, должна быть перед Богом, а не перед людьми. Я хочу несколько стихов прочитать, чтобы у нас звучало Слово Божие, когда будем участвовать в вечере. Первый отрывок я хочу прочитать из книги Откровения, 5 глава, 6 стиха. «И взглянул я, и вот посреди престола четырех животных, посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов, 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных на всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, пали пред Агнцем и поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было миллиарды миллиардов, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них слышал я, говорило: сидящему на престоле и Агнцу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков. И 4 животных говорили: аминь, и 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков». Давайте совершим молитву на чаше. Господь Иисус, да будет благословенно имя Твое от века и до века, здесь на земле и на небесах. Ты восседаешь на престоле, вокруг которого все поклоняются Тебе, Агнцу, закланному за грехи людей. Благодарим Тебя, Отец наш, что Ты послал Сына Своего во искупление наших грехов. Благодарим Тебя, Дух Святой, что от начала жизни Христа и до самого конца, до креста, Ты был с Ним и воскресил Его силой Своей. Благодарим Тебя за святую жертву. Благодарим Тебя, Господи, что Ты покорил все Христу и возвысил Его выше всякого имени. Тогда, когда Его унижали и глумились, Ты превознес Его и дал Ему власть на небе и на земле. И Слово Твоего мы читаем, Господи, что сейчас на небесах все поклоняются Агнцу закланному. Мы здесь на земле хотим тоже прославить Тебя, закланного Агнца, за нас, за эту святую Пасху, за то, что Ты стал искуплением и избавлением нашим, когда придет суд Божий на всю вселенную. Благослови нас, Господи, почтить Тебя, в смирении поклониться Тебе и прославить Тебя, Господи, участвуя в заповеди, как знак и признание того, что Твоя кровь омыла косяки наших сердец, нашей жизни. И что бы с нами ни произошло, по благодати Твоей, по искупительной Твоей жертве, мы приняты, прощены, избавлены. Мы имеем сыновство, мы имеем наследие вечной жизни. Тебе, единому и премудрому, честь, слава и хвала, Отцу и Сыну, и Святому Духу. Аминь. Я хочу продолжить читать с книги Откровения. Буду читать из 19 главы, с 5 стиха. «Голос от престола исшел, говорящий: хвалите Бога нашего, все рабы Его, и боящиеся Его, малые и великие. И слышал я, как бы, голос многочисленного народа, как шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Будем радоваться и ликовать, воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши: блаженные, званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: это истинные слова Божьи. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне: смотри, не делай этого. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисуса. Богу поклонись. Ибо свидетельство Иисуса есть дух пророчества. И увидел я открытое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме него самого. И он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему – Слово Божье. И воинства небесные следовали за ним, и на конях белых, облеченные в весон белый и чистый, из уст же его исходил острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». И последний отрывок из 22 главы я прочитаю, 7 стиха. «Все гряду скоро. Блажен соблюдающий слова пророчества книги этой. Я, Иоанн, видел и слышал это. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне это, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне: смотри, не делай этого, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам, и соблюдающим слова книги этой, Богу поклонись. И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги этой, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду. Нечестивый пусть еще сквернится. Праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами, а вне – псы, и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам это в церквях. Я корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста говорят: приди, и слышавший да скажет: приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Аминь.